Друзья, братья назвали это служение семинаром, но думаю, что в нашем изложении, в нашем понимании с братом Славиком я немножко вот перекинулся несколько слов. Это будет больше похоже на служение, общение, тему, беседу, ну как угодно. Как-то к семинару мне сложно сказать, что есть вопросы, которые только нужно записать, запомнить, выучить и так далее. Думаю, эта тема, которую хотелось бы сегодня вместе с вами рассуждать, я не говорю это слово вместе с вами. Хотелось бы, чтобы вы все-таки, ну, участвовали. Хотя бы во взгляде чувствовать ваше участие. Если будут вопросы, я с удовольствием на них постараюсь ответить. Но постараюсь излагать так, чтобы было понятно, если Бог даст на это милость. По теме семинара это ответственность. Способность брата брать ответственность за семью. Вы знаете, я думал об ответственности, думал о том, что можно об этом сказать. Был предупрежден заранее и предупрежден, что будут здесь и сестры. И назвал эту тему немножко по-другому, с вашего позволения. Но об ответственности будем говорить. Назвал таким названием, что есть настоящий мужчина. Сестры заулыбались. Вы знаете, настоящий мужчина, прочитав несколько там рассуждений на тему, кстати, американских богословов и писателей, и все они единодушно высказывают единое мнение, что сегодняшний день не только в Америке и в других странах наблюдается очень сильный кризис мужества. То есть люди не видят в мужчине мужества. Мужество, что же это такое? Даже в одной американской газете вышла статья с таким названием: «Ищем мужчину с правильным сердцем». Что же такое мужество? В чем оно выражается? Где мы можем его видеть? И я думаю, что каждый из вас имеет свое представление о мужестве. Я прочитаю текст Писания, который будет эпиграфом к нашему рассуждению, записанный в Евангелии от Иоанна, 19 глава, с 5 стиха. «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: „Се человек“». События мы это знаем. Иисус Христос перед своими страданиями был подвержен допросу, суду. Он предстоял перед Пилатом, судьей. Кстати, здесь в Америке я видел картину. Картину «Иисус Христос перед Пилатом». Вы знаете, она мне очень понравилась. Но купить ее не получилось, потому что цена как-то так не соответствовала возможностям. Я посмотрел многие картины с тем же названием «Иисус Христос перед Пилатом». Я не нашел равных. Очень интересная картина. Я ее так сфотографировал, и фотография есть у меня. Понравилась она мне. Пилат, видя Иисуса Христа, допрашивая его, помните, он достал его к Ироду, потом он опять пришел перед Пилата, и он пытался его освободить. Вообще, допрос – это серьезная вещь. Очень серьезная вещь. Ну, не положительный опыт, но в моей жизни был допрос. Как-то в армии, сделал некоторые поступки, что, в общем-то, эти поступки грозили трибуналом. И вот до того, как попасть мне еще в камеру, я прошел серию допросов. Ну, серия допросов, она, ну, очень жесткая. Ну, допустим, там политрук. Ну, такой детина, в раза два меня больше, и вот так он там разает, потом так: «Слышишь, ты как дам раз пять сапог вылетишь». Ну, вот в таком вот стиле все это. Ну, и так целый день. Когда я пришел в камеру, ну, я вам скажу, я был растоптанный. То есть я готов был к любому, там, что угодно, что хотите со мной делать. Одиночка, холод, мороз, сны ужасные. Утром объявили отпуск на 16 дней, а после обеда посадили в камеру. Снится дом, снятся родственники, ну, ужасное состояние. Потом были еще допросы. Но я помню это состояние, ну, вы знаете, растоптанный. Мне было там 19 лет, ну, или 20. Ну, очень тяжело. И Христос перед Пилатом. Пилат его допрашивает Ирод. Он тоже жестко допрашивал. Говорит, ты что не отвечаешь? Почему не отвечаешь? Ты знаешь, что я имею власть распять тебя. Мы понимаем, читаем и читаем в своем духе, но мы понимаем, правитель, в котором жизнь человека, как он разговаривает с человеком. И потом вышел, и говорит, все человек. И написано человек с большой буквы. То есть тот судья, который видел многих, которых он морально растоптал, жизнь которых держал в руках, посмотрев на Иисуса Христа, он говорит, это человек. Его можно так назвать. Его можно так назвать. Это не ящерица, это не животное, это не тот, который унижается. Он посмотрел на Христа после всех допросов, говорит, человек. А дальше мы читаем, Иисус Христос идет на распятие, и сотник, который участвовал в этом процессе, он говорит, истинно, этот человек есть Сын Божий. Евангелие от Марка 15:39. Что же они увидели в Иисусе Христе? Что же они увидели в Иисусе Христе? Сестры, как вы думаете, что они увидели в Иисусе Христе? Братья или сестры, поднимите руку. Кто может сказать, что они увидели такого, что отличало? Разбойники висели. Дерзкие разбойники. Помните, хулили Иисуса Христа. Такие, в общем-то, не сдавшиеся люди. Что они увидели в Иисусе Христе? Они увидели красоту и атлетизм его тела. Мы читаем, не было ни вида, ни величия. Он красиво и правильно отвечал, но говорил, он почти не говорил. Как агнец предстригущим, написано, был безгласен. Он меньше был изуродован, чем те, которые висели рядом. Нет, изувечен паче всякого человека. Но было то, что отличало его от других. А сотник, видя те мгновения, как он предсмертный вопль издал, не смог сокрыть благоговения и окружающим сказал, Сын Божий истинно он был. Они увидели в нем внутреннюю красоту. Один человек о мужестве написал так, в форме вопроса, стихотворения. Кто такой настоящий мужчина? Это тот, кто высок и силен? Или к спорту талантом он наделен? Или тот, кто циничен и груб? Или тот, кто ругается грязно и курит и пьет? Или тот, кто в делах точно рыба в воде и проводит всю жизнь на работе, в труде? Или тот, для кого очень важен успех, и он рвется за ним на ходу, топча всех? Кто ж мужчина? Скажите ответ, есть его образец или нет? Вот Иисус образец, и другого в мире всем нет. Так люди понимают мужество. Что было в поступках Христа мужественным? Вы знаете, это важный вопрос. Он шел на страдания, он был в тяжелых испытаниях, он был в тяжелых испытаниях. Но он показал в своем поведении, в своих ответах очень многочисленных, в том, как он переносил страдания, настоящее мужество. Внутренний мир Иисуса Христа, он и является критерием мужества для людей. И я постараюсь на примерах Иисуса Христа как бы открыть эту тему. Потому что Бог создавал человека. И написано, все им и для него создано. Это лучший зодчий. Лучший зодчий. И для каждого мужчины быть похожим на Иисуса Христа – это честь. И вы знаете, внешние качества, они часто, вот мы на сегодняшний день делаем упор на внешние качества. Ну вот на телосложение, на одежду, на поведение. Тут у вас, я, кстати, этот термин узнал, паурный, да, такой вот. Вот все, на поведение. И кажется, ну вот, мужчина, ну парень. В Иисусе Христе этого подавно не было. Совершенно этого не было. Но люди в нем видели настоящего мужчину, настоящего человека, который соответствовал всем этим качествам. Ведь такие люди, как Сотник, как Пилат, они видели много людей. Они видели много и злых, и добрых. Они видели и мужественных, и трусливых. Но в Иисусе Христе они видели совершенство мужских, человеческих качеств. Поэтому быть подобным Иисусу Христу, это не просто слова, это позиция настоящего человека, кто стремится быть настоящим, не искусственным. В жизни Иисуса Христа было очень много примеров, которые указывали на его мужество. Давайте вспомним, когда Иисуса Христа привели на гору для того, чтобы сбросить с горы. Он, написано, прошел посреди них. Его хотели побить камнями. Он опять прошел посреди них. Он не боялся. Он шел и нес слово. И кажется, ну как, ну что же это такое? Христос, ну столько опасностей, столько трудностей. Почему ты не боишься? В жизни многих мужей Божьих мы находим такие же примеры. Апостол Павел говорит, помните, как он шел в Иерусалим, и говорит, узы и скорби ждут меня, но я по влечению Духа иду в Иерусалим и не страшусь. То есть он совершал служение и не страшился того, что произойдет с ним. Ему было не страшно. Хотя в другом месте написал, мы были в страхе и в трепете. То есть как человек он мог бояться, но Бог, который в нем, его укреплял. Мы как-то были на благовестии в России. Поехали группой молодежи на благовестие. Так Бог положил на сердце. Мы шли по селам и хуторам, которые были абсолютно заброшены. Мы принципиально поставили себе позицию так, не ходить в городах. И было это, кстати, ну, как бы недалеко от цивилизации, там, Белгородская область, но очень много хуторов, в которых 7, 10, 12 человек живут. Ну, совершенно заброшены. Совершенно заброшены. И вот мы шли по этим хуторам. Разделялись на несколько групп и шли. И вот как-то случилось так, что сестры отделились отдельной группой и пошли. Ну, вот так получилось. Мы пошли немного в другую сторону. И вот такой случай. Пьяный мужик садится на трактор. Увидел их, слушать не хочу и с воплем задавлю. Разгоняется на этом тракторе и летит на сестер. Вот группа сестер стоит. Молодых сестер. Мы не видели этого, но я их говорю, ну и как? Говорит, а мы стояли. А мы стояли, и он остановился. Думаю, слушайте, сестры, ну откуда у вас такая смелость? Ну думаю, ну я перед трактором бы. Ну не знаю. Один брат рассказал, говорит, с топором выскочили. Он говорит, ну я сделал все, чтобы маневрировать там. Ну пришлось так ретироваться, да, на благовестие. Сестры стоят, думаю. Великий Бог. Их не назовешь смелыми, но их можно назвать мужественными. Бог, который в них дал силу стоять против такой машины, против пьяного мужика. А там народ крутой. Вот один из примеров. С женщиной разговариваю. Говорит, муж. Муж такой, ну, мужчина ж, в том понятии. Подпил. Говорит, ну, решил немножко там пошутить надо мной. Говорит, когда я спустилась в погреб, он погреб взял, забил гвоздями. Ну, нормально такой мужской поступок. Так самое интересное, пошел в поле и заснул. И его раздавило трактором. И женщина осталась забитой дверью в погребе. Ну, Бог дал, она выбралась. Я говорю, очень она слушала. Мы вместе с ней потом молились. Ну, я, к примеру, о народе, который живет там. Вот той местности. То есть такой резкий, не шутит. Бог дал милость сестрам стоять и не бояться, мужество. Вы знаете, по своей сути мы часто трусливые. Но если Бог среди нас, если Бог в душе нашей, Он дает быть настоящим мужественным человеком. Стефан стоит перед Синедрионом. Скажите, пожалуйста, кто помнит, когда увидели его лицо, как лицо ангела. В какой момент? Но было такое, что увидели лицо Стефана, как лицо ангела. В какой момент увидели? Как вы думаете, братья, как вы думаете, в какой момент? Или помните? Я не слышу. Когда он предстал перед Синедрионом, он еще ничего не сказал. Я все время думал, что когда его начали побивать камнями, вот серьезно, я так все время думал. И я готовил тему как-то, и раз открываю это место, ну я вот помню визуально, где это место нету. Думаю, а где же оно написано? Ищу. Он пришел перед Синедрион, и видели лицо его, как лицо ангела. Я думаю, почему так? Он еще не пострадал, он еще ничего не сказал. Друзья, в его сердце была решимость делать то дело, которое поручил ему Господь. И он мог, как апостол Павел, сказать: «Я по влечению Духа иду в Иерусалим, но знаю, я знаю, что узы и скорби меня там ждут. Но я не страшусь. Я с радостью иду. Я с радостью иду сделать то дело, которое поручил мне Господь». Вы знаете несколько случаев из жизни братьев. Вы их и знаете, но вот некоторые нюансы с этих случаев. Михаил Иванович Хорев. Вы помните, когда его в камере душили? Слышали вы этот случай? В одной из камер в один момент его зэки начали душить. Полотенце мокрое на шею, придавили, синеет, отпустили. Где деньги, поп? И так целый вечер. Придавили, посинел, отпустили. Выводят на прогулку. Ну, знаете, как в тюрьме. В тюрьме, ну, в камере не устраивает, можно попроситься в другую. Выводят на прогулку. С прогулки возвращается назад. Я слушал этот пример. Ну, думал, ну, ладно, произошел случай. Оказывается, так было целую неделю. Я себе даже не представляю. Это как? Ну, день, ну, раз, ну, два, ну, три. Ну, целую неделю такие пытки. И идти и возвращаться в камеру. Идти и возвращаться в камеру. Я удивлялся. Но после этого они сказали зэки: есть Бог. Если ты шел и возвращался, то есть Бог. Настоящий Бог. Вы знаете, сестры, которые не убежали от трактора, я умышленно не сказал. Но люди, которые там остались, они потом слушали. Перед этим... Причина почему? Прошли цыгане и обворовали несколько домов. Знаете, как цыгане идут, там что-то рассказывают, байки, и обворовали несколько домов. И люди думали, что это такого же плана народ пришел. Но когда они от трактора текать не стали, мы смогли там проповедовать. Бог действовать начал. Бог дал смелость, Бог дал мужество. Мы смогли говорить. Вот точно так же, как Михаил Иванович, его начали слушать. Друзья, Бог дает нам смелость не для того, чтобы мы кого-то там обижали. Бог дает нам мужество и крепость вот такую внутреннюю, не для того, чтобы мы там применяли и считали, вот какой я там мужик крепкий, вот такой я там смелый, там волевой. Друзья, не для этого, совершенно не для этого. Бог, написано, как я уже сказал, все им и для него создано. Бог делает нас внутренне крепкими, волевыми, смелыми для того, чтобы мы могли совершать служение пред Ним. Это важный момент. Это важный момент в нашей жизни. Я не говорю, что каждый из нас, ну, смелый человек. Может, кто-то смелее. Вы знаете, Суворов говорил так, что говорит, смелых людей не существует или солдат. Есть те, которые могут преодолеть свою трусость. И по своей природе, друзья, мы все трусы. Как-то в моей жизни пришлось переживать такой момент. Я еще, будучи неверующим человеком, смотрю на время, час нам есть. Будучи неверующим человеком, ну, вращался в таких кругах среди людей определенного направления. И вот получилось так, в конфликте, мне было там 19 лет, 18. В определенном конфликте нас оказалось пятеро против 30. Цепи, там, нунчаки, струны, трубы, все, в ходу все. Но когда мама меня увидела на утро, она истерически кричала. И вы знаете, после этого случая я стал более осторожен. Мне стало страшновато больше попадать в такие ситуации. То есть, ну, один раз я как бы вроде бы смог не убежать. А другие разы я уже думал, ну как же, как же. И вы знаете, я понимаю, что по своей природе мы все не можем быть такими мужественными. Но Бог, который в нас, Он дает силы быть по-настоящему смелыми и мужественными людьми. Мужественными людьми. Это проявляется в жизни каждого искренне верующего человека. Работаем на работе. Вот недавно, перед отъездом. На лесах стою, заходят два хлопчика такие, помоложе нас. Ну что, ребята, работаем? Да, работаем нормально. Ну работайте, работайте, мы тут орешки потрусим. У нас такой бизнес среди людей такого. Орехи трусят и сдают, их принимают за деньги. За деньги принимают. А ну а там женщина живет, у которой работаем, вдова. Я говорю, да нет, так не будет. Ну стой, стой на лесах, говорит, а то они слабенькие у тебя, говорит так. Инструментик наш собирать начал уносить там туда-сюда. Что делать? Что делать? Их, ну, двое там такие молоденькие хлопчики. Ну, так с молитвой слезли с лесов, с молитвой попросили выйти, но, правда, колеса начали спускать мне на автобусе. Но думаю, как? Как поступать? Что делать? Если не Бог в нас, если Бог за нас не вступается, то мы вынуждены будем прибегать к другим методам, плотским. Должен работать в нашей жизни Бог. И Бог во всякой ситуации, Он рядом, во всякой ситуации Его благодеющая рука рядом. И для настоящего христианина или мужчины не зазорно обратиться к Богу за помощью. Не зазорно обратиться к Богу за помощью. Итак, первый пункт, на который хотелось бы обратить внимание, мужество и смелость характеризует настоящего мужчину, характеризует его внутреннюю красоту, но мужество и смелость, которой мы служим Богу. Которой мы служим Богу. Второй пункт я тоже скажу в конце. Псалом 39, 8, 9. 39 Псалом, 8, 9 стих. Опять характеристика Иисуса Христа. Я прочитаю его. Несколько стихов. Когда я сказал: «Вот иду, в свитке книжном написано мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Слова, которые относятся к характеру и внутреннему миру Иисуса Христа. Когда я сказал: «Вот иду я исполнить закон Твой, и закон Твой у меня в сердце». Желание исполнять волю Божию и находить в этом удовольствие. Послание Римлянам, 8 глава, 22 стих. «Нахожу удовольствие в законе Божием». 7 глава, 18 стих. «Желание добра есть во мне». То есть внутренний мир, который направлен на то, чтобы слушаться Бога и исполнять Его волю. Удовольствие в законе, желание добра. Но интересно, что эти стихи написаны еще и дальше продолжение. «Желание добра есть во мне, а чтобы сделать онное, не нахожу». Или другими словами, не получается. Вы знаете, часто случается в нашей жизни, но мы видим такие примеры, что человек кается раз, другой, третий. И казалось бы, что в его жизни ничего не изменяется. Но у него есть в жизни четкое понимание хорошее к добру, к хорошему, к Слову Божьему, почему он и кается. Но у него нет сил исполнить то, что Бог хочет видеть в нем. Вы знаете, знание истины и применение на практике – это разные вещи. И они порой стоят далеко друг от друга. Вы знаете, в плотском мы можем быть настойчивы, а в духовном сложнее. Ну, в плотском что значит? Ну, бывает нам в земном, ну, машину хочется, телефон там хочется, и еще там каких-то вещей, добиться чего-то в жизни. И мы настойчиво к этому идем. Друзья, мы должны быть настойчивы в том, чтобы наш внутренний мир, он был угоден Богу. Чтобы, находя удовольствие в законе Божьем, мы действительно на практике так и жили. Когда я готовился к этой теме, я сделал небольшой опрос. Ну, у разных людей спросил, что такое мужество и ответственность. Ну вот одна сестра, кстати. Я спрашивал у сестер, мне было интересно их мнение, как они видят мужество в человеке. Одна сестра говорит, ну, мужественный и ответственный человек, вот как мне видится, хотя эта сестра была, ну, более старшего возраста, мне видится, это человек, который способен служить в церкви, совершать служение. Это человек, который способен брать в себя ответственность за вопросы в церкви, выполнять порученное служение, имеющий добрые отношения с Богом. Вы знаете, я не ожидал такого ответа. Я ожидал увидеть немножечко, ну, услышать, ну, другого направления. Я спрашивал еще у других сестер, спрашивал у семей. Вы знаете, очень сходные ответы. Вот это направление у многих сестер, братья, есть. То есть, если мы способны служить в церкви, трудиться, нести ответственность за какие-то вопросы, мы способны понимать Слово Божие, применять его в жизни. Для сестер, это качество мужчины. Это качество мужчины. Это не того человека какого-то никчемного, слабого или еще как-то забитого. Нет, это качество настоящего мужчины. И, друзья, это не мое мнение и не мой вывод. Иисус Христос для того, чтобы исполнить волю Божию, Он прилагал много стараний. Ну, например, вот я прочитал тот момент, когда Иисус Христос шел на страдания. Для того, чтобы пойти, как вы думаете, ему было страшно или нет? Легко было или тяжело? Друзья, тяжело. И об этом свидетельствует ночь, проведенная в Гефсимании. Друзья, всякое дело, всякий труд, который совершал Иисус Христос, он обязательно большим усилием добивался этого. Ночи в молитве. Ночи в молитве. И Бог давал ему силы. И Бог давал ему силы. Христос молится, ученики спят. Христос смело идет на страдания. Ученики, а где ученики? Там мечи были, сестры. Где ученики? Разбежались. Разбежались. Вы знаете, решать вопросы Божьими методами, это непросто. Решать вопросы так, как хочет Бог, очень нелегко. Ну что легче? Обидеться на человека или назначить пост до обидчика? Проще мы идем по простому пути. Мы обиделись, мы там. Лучше там братьев призвать, пусть разберутся, кто прав, кто виноват, да? Интересный момент. Библейский пример. Народ израильский находится в плену. Я об ответственности за служение сейчас говорю, как признак настоящего мужества. Народ израильский находится в плену. И находится в плену уже 70 лет. Книга Даниила, 9 глава. 9 глава со 2 стиха. И вот в плену был человек по имени Даниил. Со 2 стиха прочитаю. Первый год царствования его, царя Дария, Даниил сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением, посте и вретище и пепле, и молился я Господу моему и исповедовался. Друзья, вы обращали внимание на этот момент? С чего началось освобождение народа израильского? Одному человеку Бог открывает, что время пришло освобождение, но оно еще не приходит. И один человек по имени Даниил начинает молиться, поститься и исповедоваться пред Богом. И Бог поворачивает мировую историю. Один человек вступил в эту борьбу. Мы там читаем о посте. Там и духи бесовские приступали, и очень сложно, большие искушения, и трудности были ему. Но он устоял в этой борьбе. Он понимал, что если ему Бог дал откровение, то он ответственный за это откровение. Он понимал, что от его молитвы на сегодняшний день зависит очень многое. И он вступил в эту брань. Духовным способом, духовным методом он разрешил очень серьезный вопрос. Подходит ко мне один брат, Вернее, подхожу к нему я. Я с ним дружу. Молодой человек, 25 лет. Несет ответственное служение в церкви, но прошло лето, и его практически не было в служении. Он то там уехал, все. Я подхожу, говорю, слушай, вступление какое-то сделал, уже не помню. Говорю, давно тебя в церкви нет. Что случилось? Служение страдает. Дядя Стас, у меня борьба. Я пытаюсь разобраться сам в себе. Мне сложно. Говорю, как ты борешься? Разбираюсь, что хорошо, что плохо. Я говорю, давай попробуем по-другому. Есть одно средство, которое я часто применяю в своей жизни. Это пост и молитва. Вы знаете, через неделю он с радостным лицом появился в церкви. Я говорю, как дела, Федор? Он говорит, дядя Стас, все изменилось полностью. Не надо разбираться в самом себе. Не надо копаться. Нужно предстать пред Богом и спросить его, Господи, что во мне не так? Что ты хочешь, чтобы во мне изменилось? И это сейчас человек в труде, в церкви. Вот сейчас мы звоним, Велес Стас, то-то, 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 как вот эти вопросы. Он радуется жизни. Он радуется служению. Он смог победить. Простой метод, казалось бы, на первый взгляд. Но как тяжело помолиться. Как тяжело назначить пост для того, чтобы преодолеть трудности. Быть способным к труду в церкви. Легче пойти каким-то другим путем. Обидеться на кого-то. Сказать себе, что я не способный. Еще. Я такое свидетельство слышал. Было два брата, которые занимались предпринимательством. И успешных брата. У одного бизнес шел хорошо, у другого шел до определенного времени хорошо. Потом как-то прекратилось, но жил он в маленьком домике, и друг ему говорит, слушай, я хочу тебе помочь. Я хочу помочь тебе построить дом. Знаете, два предпринимателя, один говорит, хочу построить дом, тебе помочь. Хорошо, согласен. Говорит, денег я тебе не дам. Я тебе куплю стройматериал. Хорошо, нормально. Покупай стройматериал на дом, привез, положил, тому все некогда, какая-то депрессия, все. В результате строиться он так и не начал. Лежащий под дождем стройматериал, вы понимаете, что с ним случилось. Прошло полгода, он друг говорит, слушай, забери, он мне не нужен. Два члена церкви. Это не выдуманная история. Два члена церкви. Мы представляем состояние этого человека, который покупал этот стройматериал. Можно было поговорить, можно какие-то санкции, можно еще что-то, можно братьев призвать, можно. Методов много, как повлиять на этого человека. Очень много. Он не стал ничего делать, но жил какой-то период времени с обидой. Потом на праздник Пасхи, слушая слово, Бог его очень сильно коснулся. Он приехал домой и понял, Господи, я живу с обидой. Мне так тяжело. И действительно, я прав. Я в своей обиде прав. Но я не прав пред тобой, потому что не в том состоянии душа моя. Он попросил у Бога прощения, и тут же сел и поехал к этому брату. Тот его пустил в дом, завел к себе комнату. Говорит, что, деньги пришел требовать? Говорит, нет, не деньги пришел требовать. Я пришел прощения у тебя просить. Тот удивился, говорит, как прощение просить? Я тебя обидел. Я это понимаю. Говорит, я пришел прощение просить, потому что я тебя не понимал, я столько времени обижался, я был неправ пред Богом. А еще, говорит, я привез тебе денег. Я знаю, что тебе тяжело. Вы знаете, и тот человек плакал. Он плакал и каялся перед Богом. Плакал и просил у Бога прощения, и у своего брата просил прощения. Я думаю, Господи, насколько способен ли я поступать вот так вот? Я способен добиться справедливости, наверное, что-то доказать, еще как-то. Как поступал Иисус Христос. Вы знаете, такие моменты жизни, они открывают наш внутренний мир. Вот такие сложные моменты жизни, они показывают нам самим, что мы есть на самом деле.
как мы поступаем в той или иной ситуации. Способны ли мы ради того, чтобы быть в мире с Богом, терпеть убыток, терпеть унижение и не думать, что я не мужчина. Друзья, Христос нам показывал очень много добрых и хороших примеров. И все жизненные вопросы мы должны быть способны решать Божьими путями. Мужество – это способность преодолевать трудности силою Бога. Это второй пункт, о котором мне хотелось бы сказать. Ну и третий пункт. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 1 по 3 стих. Случай, который мы все хорошо знаем. Иисус Христос идет с учениками. Ученики его проголодались. И на поле начали растирать зерна, а время было суббота. И фарисеи начали обличать, что твои ученики делают то, что не положено делать в субботу. В другой момент они говорили о посте, там не постятся. Вы знаете, Иисус Христос отвечал фарисеям. Он отвечал разумно, отвечал правильно. А я думаю, он мог бы промолчать. Но они растирают зерна. Ну, спросите у них, чего они так поступают. Мог бы так сделать? Мог бы. Мог бы. Ну, зачем на себя брать ответственность за поведение других людей? Зачем? Друзья, взять ответственность на себя. Ученики идут ловить рыбу, и ученики идут ловить рыбу. После того, как Иисус Христос был распят, после Его воскресения. И случается так, что кто-то стоит на берегу. Они целую ночь ловили и ничего не поймали. Ничего не поймали. Они потом узнали в нем учителя, но такой маленький нюанс. А учитель уже и костер развел, и рыбы напек, кушать им приготовил. Но неправильно вроде поступаете. И можем было сказать, а я вам говорил? Я вас разве посылал рыбу ловить? Нет, он кушать приготовил. Он сердечно беседует с ними, он заботится о них. Взять ответственность за других. Насколько это важно? Иисус Христос очень много показывал в этом пример. И я нашел очень много примеров в Писании. Послание Филимону, 1 глава, 18 стих. Апостол Павел пишет Филимону. И он пишет за Онисима, там просит его, чтобы он принял. И он говорит такие слова. Если же он чем обидел тебя или должен, как? Считай это на мне. Павел, ты подожди, ты служитель, ты дело Божие несешь. Ну, Филимон, беглый раб, что там с ним там? Ну, пусть там, ну, покаялся он, хорошо, пусть пойдет там, разберется нормально, примет его. Ходатайственное письмо написал, достаточно. Да нет, должен, я готов и долги его отдать. Если он обидел, с меня спроси. Филимон говорит, с меня спроси. Ответственность за другого. Он понимал, что если сейчас этому Анисиму отвечать за свои проступки, если сейчас этому Анисиму отдавать свои долги, то вряд ли он сможет остаться христианином. Вряд ли он сможет удержаться в этой позиции. На мне пусть будет. На мне пусть будет, Филимон. Я готов. А тот же апостол Павел говорит интересные слова. Восполняю, послание к Колоссянам, 1 глава, 24 стих. Я восполняю в плоти моей недостаток скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь. Друзья, я долго это место, мне тяжело было к восприятию. Ну подумайте, я восполняю недостаток плоти моей, страданий и скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь. Апостол Павел в своей жизни считал, что он должен пострадать за церковь. Что у него есть долг перед церковью. Трудиться и страдать за нее. Вы знаете, принцип сегодняшнего дня – ну, часто очень, и слышно, и среди молодежи, и не только среди молодежи. Но всем, кому я должен, я прощаю. Да? Слышали такое? Ну, должен и должен, ну, пусть подождут. А если будет настаивать, то вычеркну из списка, да? Апостол Павел говорит, нет, я должен. Я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам. Поставьте себя в ранг должника. Просто ли это? Очень непросто. И он все силы прилагал к тому, чтобы отдавать. Чтобы отдавать. Если должен, должен отдать. В 89-м псалме мы читаем такие слова. 10 стих. Дней и лет наши 70, при большей крепости 80. И основные из них, и лучшие из них пора – труд и болезнь. Что за труд и болезнь? Ну, понимаем. Я вот у брата спрашивал, он говорит, ну, мы болеем много, трудимся. Я слышал другое понимание этого места. Труд на ниве Божией и болезнь за дело его. Переживание. И это лучшая пора в жизни человека. Лучшая пора в жизни человека. Если, друзья, мы так будем подходить, то мы увидим, как Бог будет нас благословлять. Как-то у нас произошла такая проблема. Несколько лет я был на служении. Ну и немножечко так истощились наши финансовые запасы. Трудно было уже, сложно было. Я не работал это время. Ну и решили нас, друзья, побудили к тому, чтобы мы построили теплицу. Ну, нас так занимаются этим вопросом. Но я ничего не в смысле там, в хозяйстве, в цветах, там, ну, таком. Я там занимаюсь своей сферой деятельности. Вот это моя сфера. 20 лет позанимался. Тут цветы, теплица. Присылают мне эту рассаду, друзья. Я говорю, теплицы нет. Не знаем, строй. Я говорю, денег за рассаду нет отдавать. Не надо денег. Делай. Ну, ладно, сделали. Сделали, что-то топим, что-то делаем. Поехал ночью встречать друзей, с поезда приезжаю, что-то смотрю, светло во дворе. 4 часа утра, а во дворе светло. Захожу во двор, горит теплица. Натопил. Ну, тушили, ну что-то затушили, там процентов 20 осталось. Осталось из всего. Лежу я уже утром, говорю супруге, слушай, давай уже, ну все. Ну, до утра там мы то что-то затушили, что-то вынесли оттуда в доме, прям поставили на полу. Ну, уже там слезы остались. Я говорю, все, закрыли тему. Закрыли тему. Ну, как-то там, что-то мы там делали, что-то. Ну, в общем, не суть важно. Важно то, что через 2 дня приезжает брат, живущий за 500 километров. Он так позвонил мне, слушай, я тут проездом у тебя. Как ты дома? Дома. Ну, все хорошо, заеду чайку попить. Приезжает и привозит. Говорит, тут разгрузить надо. Ну, по роду служения я как бы все время меня что-то перегружают, загружают, увозят, там кому-то передают. Ну, разгрузили, все, он попил чайку. Ну, все, я поехал. Говорю, это куда? А это тебе. Привез машину продуктов. Думаю, ну надо тебе, брат, вот там вот за 500 километров с-под Киева притянуть мне эту машину продуктов. А он услышал, что там беда. Он услышал, что там трудности. И он решил и на себя взять ответственность. Вы знаете, этих продуктов мне хватило на год. А машина такая, пирожок, ну, Ford Connect. Такая здоровенькая машина. На год хватило. В погребе забили там всего-всего-всего. Там и консерва, ну, всякого. Вы знаете, я когда осознал и понял вот это участие в моей жизни, что человек, ну, проделал такой путь и все, я плакал. Мы с женой плакали. Ну, Господи, а ты не оставляешь. А ты видишь, что в этих трудностях мы нуждаемся. А ты свою благодеющую руку от нас не отнял. Соучастие в жизни других. Жить и помогать другим. У одной семьи я спросил, говорю, что такое ответственность мужа или мужчины. А жена говорит, ты знаешь, я думаю, что мужчина или муж должен взять ответственность в семье за все, абсолютно, за все вопросы. Я читал психолога одного, ну, раз в день на эту тему, он говорит, ну, например, приехали в аэропорт, улетают муж и жена. 50 минут до отлета самолета. Жена говорит, слушай, я в дьюти-фри сбегаю. Ну, эти магазинчики. Ну, беги, на поезд опоздали. Ой, на самолет опоздали. Приходит жена, о, ты такая всякая, что ж ты не подумала, на самолет опоздала. А кто подумать должен? На ком ответственность? Улыбаемся, но понимаем, да? Улыбаемся, но понимаем. В нашей местности, ну вот прошли и проходят сейчас определенные события, очень непростые. Я, друзья, это последняя мысль, буду заканчивать, несколько примеров приведу. И вот случилось так, что некоторые церкви выехали полностью из своих городов и жили в лагерях беженцев. Ну, лагеря эти мы организовывали, привозили им пищу, одежду, обеспечивали средствами. Все, в общем-то, там они жили. И вот одна семья, вы знаете, она мне очень понравилась. Говорит, нам в город надо. А в городе все, блокировано все. Оккупированный город. Говорит, а зачем ты поедешь туда? Юра, не едь. Говорит, мне надо. Хорошо, поехал. Я говорю, Юра, как ты? Да вот бой, еду полностью дорога гильзами усыпана. Куда едешь? В посадку еду. Говорю, что ты? И бой надвигается, в посадку. Ну ладно. После этого город освободили. Я рассказываю о событиях, о его, так сказать, поведении. Потом я понял, почему. Закончилось событие. Войска ушли с этого города. Как бы освободили его. Ну и проходит время, когда мы там торгуем цветами. Торгуем цветами, я звоню, Юра, ну как дела? Да нормально. Ну как нормально? Ну торгуем. Правда, ракету вот над головой сбили только что. У человека 16 детей. Он ездил в город, у него пчелы, пасека. Мед скачал, продавал, чтобы семья могла выживать. Чтобы не на пособие жить, чтобы семью обеспечивать. Думаю, ракеты над головой взрываются. Одна летела, а другой перехват сбил. И это над головой. Говорит, ну руки дрожат. Так уходи, да работать надо. 16 детей. Я с него удивляюсь. Потом приходит ко мне Стас, говорит, ну там определенные проблемы. Говорит, у меня там есть НЗ, пару тысяч удобных единиц. Говорит, я хочу тебе их отдать. Говорит, ты что, шутишь? Ты в оккупированном городе или после войны? А я так, ты что, шутишь? Да нет, говорит, я хочу отдать. Я думаю, у человека 16 детей. Человек пережил такое выселение. Человек все. А он что-то помогать мне еще намеревается. Он при боях работал. Он при боях старался обеспечивать семью. И он еще каких-то и денег скопил. Я просто, вы знаете, я шокирован был его жизнью. Думаю, как так можно? Ответственность за семью, ответственность за детей, ответственность за жену. У другого брата в нескольких километрах от линии разграничения стоит пасека. Это совсем недавние события, вот там месяц-полтора назад. Ну, чуть больше, мед качали. Приехал качать мед, поставил автобус к линии разграничения, ну так, чтобы не видно было пасеку. Ну, в ответ получил, по-моему, 12 снарядов с танка. С пасеки что-то там осталось. Я говорю, слушай, Славик, ну как там? Да ничего, говорит, дырки есть, но пчелы не улетели. Ну пчелы не... Думают, да ну, брат, ну тут линия разграничения, я так говорю, так красиво, это линия фронта. Оттуда стреляют и оттуда стреляют. А он мед качает. У него тоже много детей. Я думаю, в таких условиях братья не оставляют семью, не оставляют заботу о семье. Они переживают за каждого своего ребенка. Они переживают за своих жен, ответственность за семью. Вы знаете, есть отрицательные примеры, и даже несколько примеров я знаю лично, когда люди, ну, женившись, не готовы были взять ответственность за семью. Когда они поняли, что нужно семье, жене купить там туфли, кофточку. Когда они поняли, что нужно памперсы покупать, они решили просто семью оставить. Не готовы были умножить количество детей на количество обуви, да? Там 10 детей на хотя бы по 2 пары обуви, уже 20, да? Они готовы только 2 были покупать на себя. Ну так, я немножко утрирую, друзья. Но на самом деле это так. Настоящий муж и мужчина, он должен понимать ответственность за тех, кто с ним. Он должен стать впереди перед трактором. Он должен, если нужно, и под снарядами деньги зарабатывать. Он должен обеспечивать, это его обязанность. И за все в доме он должен отвечать. За все абсолютно. Он не должен скидывать свои обязанности на других. Послание Филиппийцам, 3 глава, 13-14 стих, Павел пишет. Братья, Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Апостол, мы на этот стих проповедуем уже несколько дней. И вот окончание этого стиха такое, что апостол Павел говорит: «Я стремлюсь к цели почести, вышнего звания во Христе Иисусе». А для того, чтобы иметь вышнее звание во Христе Иисусе, нам нужно и трудиться в церкви. Нам нужно и помочь другим людям. Нам нужно заботиться о семье. Нам нужно работать для того, чтобы иметь это вышнее звание. Но самая высшая цель – понимать Бога, служить Богу. Для того, чтобы понимать и служить Богу, я делаю все эти вопросы, решаю в своей жизни. И тружусь, и забочусь, и переживаю, и несу ответственность. Потому что без этого жизнь настоящего христианина, или, скажем так, в нашей теме мужчины, невозможна. Таким словом его не назовешь, если он не переживает, не заботится, не трудится, не берет ответственности и не мужественный, и не смелый. Таким словом назвать его нельзя. Но высшая цель – это Христос. Достижение Бога и встреча с Ним в вечных Его обителях. Пусть Бог благословит нас понимать это. Пусть Бог благословит жить так, чтобы мы были угодны Богу. И понимать, что настоящее мужество – это не мышцы, это не одежда красивая, это не внешность, это даже не сила слова. Настоящее мужество – это быть похожим на нашего Бога Иисуса Христа. Во всем уподобляться Ему, служить Ему, понимать Его и иметь Его благословение. Аминь.